Итак, друзья, у нас сегодня 7 декабря 2010 года. Меня зовут Вадим Запорожцев, я преподаю йогу. Находимся мы в культурном центре просветления в городе Москве, возле метро Новослободская. Это у нас лекции Международного открытого йога-университета. Вся информация на наших сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Значит, адрес нашего магазина shop.openyoga.ru, где архивы все наши можно приобрести. Сегодняшняя наша лекция будет посвящена ответам на вопросы. Мы сделаем небольшую паузу в изложении родовой йоги. И будем обсуждать самый разный спектр вопросов, как касающихся родовой йоги, так, может быть, и каких-то других моментов, связанных с йогой. И давайте мы следующим образом поступим. Некий такой приоритет. То есть сперва вопросы от нашей гвардии, нашей элиты, от кураторов курсов, затем от заочных студентов, затем от очных студентов, затем от студентов вольных слушателей, затем от всех остальных. Значит, давайте мы посмотрим, студенты, кураторы курсов, руку поднимаем. Очень плохо. Очень плохо. Ага, вот. Значит, друзья, вы должны понимать, что, ну, как бы существует некая такая внутренняя логика, некая логика любого процесса и, соответственно, некий такой, как бы так сказать, статус. Мы неоднократно эту тему поднимали, что смысл открытого йога-университета – это донести как можно большему количеству людей исчезающее знание йоги. И поэтому тот, кто в большей степени это умеет делать и делает это реально для живых людей, тот, соответственно, имеет и больший статус. Это принципы меритократии. И, конечно же, кураторы курсов, те, кто уже реально через, так сказать, современные средства коммуникаций работает по продвижению йоги для людей, которые, может быть, живут там за тысячи километров, оторваны от всего на свете. То есть те люди пользуются наибольшим почетом и уважением. Потому что фактически они представляют собой лицо йоги для многих-многих людей, кто, может быть, первый раз через курсы, через какие-то другие наши моменты столкнулся с йогой. То есть как бы это получается, что у людей авансом очень большой такой уровень. Ну а затем уже понятно, идут все остальные обычные студенты. Безусловно, статус студента гораздо выше, чем труднее у него жизнь, так как у заочных студентов жизнь, как правило, тяжелее в том плане, что они оторваны и зачастую находятся в окружении не очень дружелюбном йоги, то мы их также вместе с очными студентами ставим на, так сказать, второй план. Ну и затем уже все остальные. Еще также следует помнить, что кураторы курса, они имеют уникальную возможность общаться с реальными людьми, которые делают первые шаги. То есть и знать их настроение, их какие-то, может быть, надежды, страхи, опасения или, может быть, достижения. И, безусловно, они как бы из первых рук имеют те вопросы, которые в большей степени интересуют людей. Поэтому и я в первую очередь отвечаю на их вопросы. Потому что зачастую их вопросы – это всего лишь озвученные вопросы людей, которые у нас учатся. Ну вот сейчас у нас, по нашим данным, вовлечено… было где-то примерно в районе 3700 человек в обучение по всему миру. Правда, где-то 500 или 700 человек не вызывают у нас доверия, что это люди реально учатся. Ну, знаете, бывает так, человек зашел, посмотрел, вроде даже зарегистрировался, вроде даже что-то сделал, а потом, скажем, исчез на год или не проявляет никакой активности, и поэтому мы, конечно же, безжалостно их удаляем, но и все равно даже после этого цифра остается весьма впечатлительной, где-то сейчас вот в районе 3050 человек. Они идут с разной скоростью в обучении, безусловно. Просто даже система уже в некоторых, по некоторым пунктам уже не выдерживает система. Нам приходится удалять вот все то, что, ну, как бы отягощает систему. То есть количество попыток тестов, какие-то даже, может быть, другие вещи, мы их просто переливаем в архивы, храним, ну, на случай, если человек будет продолжать работу. Но также следует помнить, что процентов, наверное, 20 людей, которые года 2 или 3 назад начали интересоваться обучением у нас, а затем по ряду причин, ну, каких-то, может быть, жизненных, прервали обучение. И совершенно парадоксально, вот человек через 3 года к нам приходит. То есть когда-то еще в те времена какие-то первые, может быть, семена были посеяны знаний, затем жизнь унесла, затем, попадая в те или иные жизненные ситуации, человек вдруг начинает понимать, что, в общем-то, эти знания рабочие, то есть это не абстрактная какая-то философия, оторванная от реальной жизни, а реальные какие-то, ну, инструкции или советы, которые ты можешь применять и достигать хорошего результата, и заставляет людей по-другому смотреть на йогу, они возвращаются. Ну, то есть, вот, совершенно, на совершенно новом уровне. Вот, поэтому процесс этот чрезвычайно грандиозный, чрезвычайно неочевидный. И вот могу открыть вам секрет, что, например, скажем, такая тема, как родовая йога, произвела просто взрыв какой-то. То есть, честно сказать, мы сами даже не ожидали. Собственно, почему мы немножко сейчас и затягиваем с изложением некоторых моментов, она еще должна дойти. Ну, как бы всегда кажется, что какие-то там кундалини-йоги там, или еще какие-нибудь такие, знаете, экзотические йоги больше привлекают людей и как-то влияют на их жизнь. Но насколько мы можем сейчас отслеживать... Родовая йога произвела, ну, фактически эффект разорвавшейся бомбы, хотя мне это очень странно, потому что ведь фактически, ну, это знание было известно там всегда, ну, правда, в других, может быть, словах, из одной книжки йоги в другую книжку йоги перекочевывают одно и то же, но почему-то оно как-то не доходило до людей. Это очень странная вещь. Психология восприятия. Вот. Поэтому сейчас вот мы, конечно же, будем значительно расширять работу через курсы. Будем изыскивать резерв для более плотного общения с людьми, которые учатся дистанционно. Ресурса нет, безусловно, нет ни людей, ни денег, ничего нет, ни времени. Но есть очень сильная необходимость в обратной связи. И сейчас вот в связи с этим мы начинаем еще одну попытку сделать форумы. Форумы по каждому курсу йоги. Где сейчас пока будут только лишь отзывы, никаких дискуссий, никаких вопросов и ответов. И я, например, вижу, что со временем удастся сформировать в самых разных городах, может быть, странах, некие такие ядра единомышленников, то есть небольшие группы людей, которые вот интересуются одним и тем же. Собственно говоря, если этого сделать не удастся, то я не вижу смысла вообще в нашей деятельности открытого йога-университета. То есть получается очень парадоксальная вещь, что все знания, которые, рабочие знания, рабочие йоги, которые мы даем, они как-то, знаете, они замыкаются сами на себя. Вот небольшая группа людей узнала, раз и начинает в них вариться, а дальше они не идут. Вот, поэтому в связи с этим и так высокий статус кураторов курса теперь вообще поднимается до небес. Потому что это реальная, понимаете, это более реальная работа, чем что бы то ни было. Можно сколько угодно говорить, как ты занимаешься йогой, какие тебе там новые горизонты открываются. Но понимаете, в чем прелесть йоги? Это прелесть в ощущении защиты, что есть учителя и учительницы. Если ты что-то сейчас не знаешь, ты узнаешь через пару лет, через 10 лет, в конце концов, в следующей жизни. То есть всегда есть такая защитная сила, которая тебя направит, поможет, подскажет. И ты можешь не задумываться о себе. Но это всегда возникает только лишь в том случае, если человек заботится о других. Вот такая какая-то, какой-то парадокс Вселенной. Что чем больше ты даешь каких-то, может быть, элементарных знаний в области йоги для людей начинающих, может быть, совершенно очевидных и понятных, написанных в каждой книжке, и которым человек уже сам привык давным-давно, который, ну, преподает их, но для другого человека, кому он их преподает, они ему представляются чем-то, ну, совершенно фантастическим. Так вот, в этот же самый момент приходит порция какого-то осмысления от более высших сфер. То есть некая такая, знаете, как цепочка. А со временем выстраиваются вот эти все какие-то невидимые сетки коммуникаций. Когда тебе достаточно просто подумать о том или ином вопросе, и ты настраиваешься в резонанс на своих единомышленников, там, на облако школы, на учителей, и приходит ответ. Знаете, ведь концепция интернета, которая сейчас есть, а даже по сути дела, опять же, такой суррогат, заменитель той концепции более тонких связей, умения настраиваться на какие-то потоки мыслеформ, которыми обладали древние йоги и йогини. То есть, безусловно, принципы, по которым была коммуникация среди йогов и йогини до сих пор наблюдается, она несколько другая, нежели, там, скажем, принципы, на котором построен интернет. Но смысл в том же самом, что ты как бы предоставляешь свой ресурс, а другие люди предоставляют свои ресурсы, и вы можете совершенно спокойно ими обмениваться. И тебе не надо ничего хранить. Ну как, ты всегда, у тебя ощущение такое, что ты под надежной защитой, и ты всегда получишь то, что тебе надо. По первому требованию. Так же, как мы сейчас можем зайти на какой-нибудь сайт и посмотреть нужную нам информацию. Так, и поэтому давайте мы по этой пойдем. Итак, я сперва слышу вопросы от кураторов курсов. Кураторы курсов, слушаю от вас все. Вопросы, которые мы можем обсудить. Кураторы курсов призадумались. Ладненько, заочники есть на связи?
Владимир спрашивает, какая тема, чтобы ему на эту тему задать вопрос.
передайте Владимиру, сегодня его праздник. Я буду отвечать на любую тему, которую бы он не спросил. Так, ладно, пока заочники также собираются с мыслями, остальные студенты, не кураторы, так сказать, просто. Студенты, вольные слушатели. Да, кто?
Екатерина 4. Говорила, что знание оберегает от страданий. А что имеется в виду, глобальное знание или что-то более частное?
Ну, понимаете, здесь какая вещь. Когда вот говорят такое слово «знание», имеется в виду не, ну, как бы, следующая градация. Все знание человечества вообще можно разделить на две категории, согласно древним трактатам. Профаническое знание и высшее знание. Ну, вы можете открыть сейчас какой-нибудь математический справочник, и там будет огромное количество наборов цифр. По сути дела, это знание. И вы можете его приобрести, если зазубрите наизусть все эти таблицы математические. Оно может вам где-то пригодиться. Но сделает ли оно вас счастливым? Решит ли оно самые главные ваши проблемы достижения свободы, радости, счастья, реализации своего потенциала? На этот вопрос по-разному можно ответить. Когда-то да, когда-то нет. Ну, допустим, если какая-то проблема жизненно важное для всего человечества решается с помощью той или иной там математической таблицы, то да. А если нет, то нет. Поэтому нет гарантии, что, приобретая это знание, вы будете счастливым. И фактически все знание такое обыденное, если за ним не чувствуется высшее, то оно в лучшем случае, ну, как бы, будет для вас нейтральным. А в худшем случае оно будет вызывать у вас отвращение. Если вы не будете чувствовать дыхание чего-то высшего, светлого, запредельного, за любым знанием, оно вам надоест. Будь то это высшие разделы математики или там котировка каких-нибудь акций на бирже, позволяющая вам разбогатеть. И вот, как бы, второй тип знаний – это то знание, приобретением чего вы, в принципе, приближаетесь к устранению всего своего неведения, а согласно теории йоги, все-все-все наши проблемы, какого бы плана они ни были, все-все-все наши страдания, какая бы предыстория их ни была, все-все наши, там, не знаю, неудовольствия, все рано или поздно сведется к понятию неведения. Так вот, существует этот второй тип знания, с помощью которого вы устраняете неведение, и чем больше вы приобретаете этого высшего знания, тем меньше неведения, тем в большей степени вы познаете, как все оно сделано на самом деле, тем большим могуществом вы начинаете обладать, тем быстрее вы решаете все свои проблемы, ну и в конечном итоге вы быстрее становитесь счастливыми. Вот такое абстрактное понятие, как счастье. И вот в этом плане, да, если мы приобретаем это высшее знание, то мы становимся счастливыми. Но вот беда, это знание, оно, знаете, из той области, которая называется в йоге сверхлогичное знание. Это мощнейший какой-то интуитивный толчок чего-то невыразимого, но подчиняющегося тем же законам осмысленности, как обычное знание. Но только лишь нет однозначных слов и однозначных мыслей для того, чтобы передать это знание. Оно переживается с помощью прямого постижения инструментом интуиции, заключенным в каждом из нас. Если мы постигаем вот таким напрямую интуитивным способом это высшее знание, оно к нам приходит. Но иногда это высшее интуитивное знание, которое невыразимо, невербально обворачивается или облекается в какое-то знание, которое уже можно сказать словами или о котором можно помыслить. То есть такой контейнер из обычного знания, содержащий дорогу или указание к этому сверхзнанию, к этому сверхлогичному знанию. И вот если вы в определенном состоянии, в определенном настрое, если вы готовы, то если к вам приходит эта порция обычного знания, которое на самом деле не обычное знание, а всего лишь контейнер для сверхлогичного знания, то вы, безусловно, черпаете обычное, ну, вы приобретаете обычное знание, а потом окунаетесь с головой в сверхлогичное знание, которое решает все ваши проблемы. И вот в частности знание йоги может быть таким контейнером. Все слова, которые я вам сейчас говорю, это всего лишь слова. Может быть логичные, может быть понятные. Но это всего лишь слова, это всего лишь оболочка для чего-то сверх. И ваша задача, скажем, если вы постигаете йогу, воспринимать не только лишь эту оболочку, но и все то, что наполняет эту оболочку. И это называется прямая передача знаний. Вот такая вот двойственность наблюдается. Она наблюдается в самых разных, иногда неожиданных вариантах. Вы можете, скажем, открыть какой-нибудь древний трактат по йоге и читать слова. Но в определенный момент жизни это будут не просто слова, а некий контейнер, который из глубины веков до вас доносит какой-то невербальный толчок, чтобы ваша интуиция проснулась. И вы приобрели знания, избавляющие от всех страданий. Но другой же человек рядом с вами будет читать тот же самый трактат, и он никакого на него впечатления не произведет. И это на самом деле касается самых разных сторон человеческой деятельности, вопросов культуры, искусства. Иногда возникает такая дилемма, что называть произведением искусства или культуры, а что нет. То есть критерий очень неуловимый. Невыверенность форм не делает то или иное явление произведением искусства или нет. Ни, знаете, эпатаж, ни вызов, ни откровенная какая-то там провокация. Оно не является ни фактором, подтверждающим того, что это произведение искусства, но и не опровергающим. Главное то воздействие, которое это нечто, ну, это произведение искусства, производит на людей. И вот оно может быть как носителем чего-то сверх, так и нет. Если оно является носителем чего-то сверх, то это произведение искусства. Если же нет, если же это просто пустая оболочка, пусть даже выверенная или новомодная, признанная или наоборот непризнанная, то это все шелуха, от которой вам в жизни будет ни хорошо, ни плохо, никак. А если у вас такой духовный голод, то наоборот скорее будет вызывать отвращение, как знаете, суета, просто суета. Вот такая вот вещь получается со знанием. Еще вопросы?
От Владимира вопрос.
Ага, от Владимира вопрос.
Наше «я» не отличается от «я» абсолютно по аксиоматике, абсолютно не майя. А наше «я» подтверждено его действием. Наше «я» неделимо. И абсолют делал все бесконечное «я» в майе. Получается, что «я» абсолютно может разделиться, оставшись в состоянии «один». наш это не может разделиться. Значит, есть отличие нашего я и я абсолютно.
А, вот в очередной раз, Владимир, отвечаю вам, вы пытаетесь в плоскости логики анализировать сверхлогичные вещи. Из этого никогда ничего хорошего не получается. А, с этой проблемой в свое время столкнулись математики. А, значит, но изящно нашли аппарат такого обхода этих проблем. Ну, к примеру, вот у вас есть бесконечное количество песчинок. Бесконечное количество песчинок. Если вы добавите одну песчинку к бесконечному количеству песчинок, сколько их будет? А если вы вычтите из этого бесконечного количества песчинок одну песчинку? Тоже бесконечное количество. Выходит, это что-то, это число или не число? Понимаете, да? То есть это не число, это просто обозначение какой-то сверхлогичной вещи, которую мы не понимаем, но с которой научились как-то обращаться. Вот точно так же и в вопросе Владимира. Когда мы говорим абсолют, или когда мы говорим наше высшее я, мы как бы апеллируем к вещам, которые невыразимы в словах, а само слово абсолют или наше высшее я – это всего лишь оболочка, которая, как говорится, как указательный палец указывает указывает на объект, но не передает его смысл, подобно тому, как… А, Владимир меня здесь, наверное, видит, а я туда смотрю. Вот. Которые, значит, где наши обычные правила логики не срабатывают. Точнее, они двояко дают одновременно два прямо противоположных ответа. И точно так же, как и в математике, Владимир, я вам рекомендую, пойдите завтра же в книжный магазин, купите какой-нибудь приличный учебник математики там, по началам анализа. Самый такой подробнейший, самый, где там все разжевано. И начните постепенно изучать. И на самом деле вы столкнетесь с теми же, ну, так сказать, концепциями, которые наблюдаются в йоге. Там вы столкнетесь с понятием бесконечно большого, бесконечно малого, понятием нуля, там, понятием каких-то более тонких вещей. И вот как только вы начнете изучать, мы с вами поговорим. А вообще в продолжении темы Владимира и темы математики меня так и подмывает прочитать курс «Йога и математика». К сожалению, я боюсь, что он будет подавляющей части людей, ну даже, ну как сказать, изучающей йогу, непонятен по той простой причине, что вообще, так сказать, математика тяжелая наука сама по себе. Но опять же, как говорили многие философы, начиная там от Галилея, там, заканчивая нашим... философами, учеными наших дней, математика – это тот язык, с которым Господь Бог или Абсолют разговаривает с человеком в плоскости логики, переходящей в сверхлогичность. Поэтому, видите, какая вещь очень изящная получается. Проблема, скажем, современной математики заключается в том, что суть ее мало кто понимает, единицы понимают. Почему? Потому что нет аналогов из жизни. То есть, скажем, обычному среднестатистическому человеку очень тяжело себе, скажем, представить 20-мерное пространство. Тут в трех измерениях иногда себе деталь не представишь какую-нибудь сложную. А, скажем, составить себе образ чего-то многомерного человек не может, он с этим никогда не сталкивался в жизни. Но в то же самое время очень интересный с другой стороны подход, что там, где начинает пробуксовывать современная математика, ей может очень здорово помочь древняя йога. Потому что, занимаясь йогой, вы со временем очищаете каналы, оттачиваете свой разум и начинаете приближаться к этим экстатическим состояниям, которые переводят режим работы разума на качественно высокий уровень. Это то, что в йоге называется самадхи. И даже небольшой успех вот в этих медитациях дает вам внутренний опыт. И этот внутренний опыт будет позволять вам создавать внутренние ощутимые для вас образы вещей, которые в обычном смысле, ну, их нет, и у вас этих образов не могло бы возникнуть. А вот если у вас будут возникать эти сверхобразы после занятия йогой, до вас начнут доходить в образном свете некие положения сверхлогичной математики. И вы по-настоящему зауважаете эту науку. Вы по-настоящему начнете понимать, как она сделана и работает. И что самое приятное, применять это в решении своих каких-то там задач, проблем и прочего-прочего. То есть, собственно говоря, то, чем славна современная наука, которая фактически без математики, как слепой человек без палочки. То есть наука вообще без математики слепа. С математикой она, вот знаете, у человека есть палочка, чтобы нащупать хоть чего-то там. И как вообще говоря утверждается, если вы получаете очень большой опыт, то фактически вы можете, вы в состоянии ухватывать эти сверхлогичные образы, которые будут для вас подтверждением математических абстракций. Математическая абстракция перестанет быть абстракцией, а будет какой-то, как, знаете, такой некой моделью, позволяющей вам лучше понимать те или иные разделы математики, вот, и учиться их применять. А вообще говоря, друзья, у меня мечта, что когда-нибудь вместе с изучением йоги люди будут параллельно, знаете, вот ноздря в ноздрю изучать какие-то разделы математики. Легче объяснять йогу, понимаете, пользуясь аналогией математики. Легче. Потому что обычно, в противном случае, приходится брать примеры из мифов, из каких-то сказок, сказаний. А они не всегда лаконичны и не всегда однозначно, скажем, поднимаются в других культурах. То есть то, что для индуса может быть очень понятно, наглядно и образно, для западного человека ни о чем не говорит. Вот. А я надеюсь, я ответил на вопрос Владимира. Друзья, идем дальше. У кого еще вопросы?
Владимир, еще вопрос.
Ну, по очереди, да. Представьтесь, пожалуйста.
Аня, группа 4. Мы говорили о том, что человек на высокой степени самоосознанности может добиться чего угодно, лишь волеизъявить. То есть сильный человек создает вокруг себя некоторое ментальное пространство, которое нейтрализует все негативные процессы. То есть можно сказать, что одно присутствие сильного человека запускает все необходимые процессы, и он может даже не знать, что именно происходит, да, объясняя языком логики.
А
и
давай.
Наша задача, как вот учащихся, практикующих йогу, изучающих йогу, это не стараться найти что-то более изощренное, какие-то методы практики, а использовать то простое, что есть, и набираться силы.
Абсолютно правильно, да. Абсолютно правильно вы подметили. Если вы хотите Вот давайте я вам такой пример, тоже связанный с математикой, приведу. Все-таки вот эта у меня идея о курсе йоги и математики вертится, но очень нет просто времени, ресурса на нее. Вот представьте, мы с вами пришли обедать. Накрыт стол, яблоко вкусное, там, что-нибудь там, еда какая-нибудь там вкуснейшая. А мы голодные и голодные, мы берем ее и едим. И мы сыты, довольны, счастливы, значит, можем позволить себе чем-то другим заниматься. А, вопрос, а откуда это все взялось? Те же яблоки, там, еда. Ну как откуда там? Яблоко, допустим, на дереве созрело. Яблоня называется дерево. И, то есть, фактически это произвело дерево яблони. Начинаем дальше интересоваться. Хорошо, а непосредственно откуда дерево яблони взяла вот фактически эту еду, да? Ну, какие-то там внутри дерева соки текут, какой-то там процесс фотосинтеза чего-то идет. А, и вот из чего-то более простого, из какой-то простой органической материи формируется еще более сложное. И фактически что такое яблоко, да, это масса всяких процессов, которые опираются на более примитивные процессы. Ну, скажем, тоже ни одно дерево не может существовать, если нет массы микроорганизмов, иногда совершенно примитивных микроорганизмов, которые что-то там в почве как-то ее перерабатывают, чтобы вот этот слой был плодородный, куда корнями уходит это дерево яблоня, да? То есть получается, что какую-то функцию выполняют еще более такие, знаете, примитивные. Они, в свою очередь, еще на что-то более примитивное опираются. И рано или поздно мы доходим до самых примитивных живых существ. Вот есть то, что называется неживая материя, скажем, булыжник, да? Или там множество этих камней, а на них маленькие там микроорганизмы, которые вгрызаются в эту неживую материю, как-то ее перерабатывают, и со временем получается почва. На этой почве растут деревья, эти деревья, значит, дают нам еду, эту еду мы едим. Вот такая вот цепочка как бы от неживого в нашем обычном представлении до живого. И на переднем крае этого выживания живого в неживом мельчайшие микроорганизмы, которые, ну, грубо говоря, сидят и грызут камни. И вот можно множество, вот теперь аналогию проведу с этим, да? Можно искать сколь угодно изощренные практики, красивые, сложные, в области йоги. Собирать мантры, янтры, посвящения. Много книг читать. Вот человек, садитесь чуть побыстрее, ага, а то я отвлекаюсь. Но это по большому счету все второстепенное. А самое главное, это вот эта ваша внутренняя способность, так образно говоря, грызть камни. То есть вот когда вы, опираясь только лишь сами на себя, начинаете работать над собой, не ожидая наград, похвалы, не рассчитывая, что там вы там на третий день по воздуху полетите, или у вас там третий глаз откроется. А вы в таком рабочем режиме просто привыкли работать над собой в области самопознания. Где-то держа себя в узде, где-то наоборот позволяя, значит, расслабиться. И вот вы как этот микроорганизм начинаете прогрызать эти камни своего неведения. Вот если это есть, все остальное приложится. А если этого нет, то ваше времяпрепровождение в йоге, оно будет зависеть, скажем, от таких факторов, как мода. Вот сегодня это модно, вы этим интересуетесь. Завтра станет не модно, вы про это забудете. А как фактор, знаете, вашей кармы. Ну вот сегодня у вас карма более или менее позволяет вам умничать на духовные какие-то вопросы. А завтра вы, скажем, останетесь без работы или без денег, или там у вас будет там, скажем, какие-нибудь угрозы потерять там мужа, жену, ну в плане того, что он вас бросит там, или еще чего-нибудь, потерять статус, уважение и так далее. И вы мгновенно забудете про йогу. Мгновенно вылетит вообще, как сон. Поэтому самое главное, это вот это умение прогрызать эти камни своего внутреннего неведения каждый день в этой садхане не для окружающих, не для показухи, а для себя самого. И вот в этом смысле, если рядышком есть кто-то другой, кто также грызет, опять же, не для того, чтобы показать вам, то есть на вас впечатление произвести или как-то распиарить свой в этот самый образ, то даже если рядом находится такой же человек, грызущий свое собственное неведение, то как бы он вдохновляет вас. И вы с удесятеренной силой начинаете делать то же самое, а постепенно это приходит у вас в привычку. И вот только лишь в этом смысл всякого рода даршанов. То есть когда человек, занимающийся йогой, там, посещает учителей, достигших больших высот. Только лишь в этом и заключается вот это вот момент нахождения в поле более высоких учителей, которые передают нам йогу. В этом заключается общение с единомышленниками, когда вы видите, что товарищ слева и товарищ справа точно так же идет и работает над собой каждый день. Вот мы упомянули сегодня математику. Математика крайне тяжелая наука. Крайне тяжелая. Все зубы об нее можно обломать. И требуется буквально иной раз годы кропотливого, невидимого труда, чтобы продвигаться там строчка за строчкой, страничка за страничкой. То есть в отличие от многих новомодных трактатов по йоге, которые за ночь можно прочитать, от наших лекций, которые можно вот на одном дыхании прослушать. Там все очень концентрировано, предельно. И там вот буквально ты прогрызаешься, там на миллиметр идешь вперед. Так вот, если рядом есть другие люди, которые делают это уже само по себе подспорье. Это общее вот это действительно поле волеизъявления двигаться в нужном направлении. Если же рядом находится кто-то, кто грызет гораздо дольше, эффект еще сильнее. Ну а если мы встречаем людей, которые вот в этом, понимаете, коконе неведения, этом каменном, твердом, эгоистичной этой скорлупе, прогрыз хотя бы маленькую дырочку до сути своего я или сути вселенной, то мы имеем дело с учителями. И понятно, что даже само их присутствие рядом настолько сильно нас вдохновляет, а свет, который вот может быть через эту маленькую дырочку хоть чуть-чуть там, значит, как-то пробивается, он буквально ослепляет своим сиянием. Вот такая логика, друзья. То есть логика работы над собой, долгой, изнурительной. невидимой. К сожалению, вот сейчас, ну такая, знаете, парадигма жизни современного человечества призывает нас прямо к противоположным. Что работать над собой не надо, специалистом быть не надо, заниматься собой не надо, боже упаси там математику изучать. Знаете, вот в идеал современного мира, это, знаете, в плохом смысле слова, человек купи-продай. Тут купи подешевле, там купи-продай подороже. И рад, знаете, и на эти 2%, как в этом, в том анекдоте, и живи, да. Вот, да. И на самом деле это отголосок вот этой философии жить в кредит. Но вы должны понять, что вы не долго, долгосрочно не сможете качественно улучшить уровень своего жизни, если вы не делаете реального вклада. А не дай бог, если вы просто паразитируете на теле общества, то это, знаете, примерно судьба комара, который тоже сосет кровь, пока владельцу не надоедает, что он слишком много уже ее, и он бац, прихлопнул, и все. То есть вот вы сегодня нашли какую-то нишу ничего не деланья. Вы ничего не делаете, а имеете хорошие условия жизни. Вы думаете, это что, будет продолжаться вечно? Нет. Во всяком случае, на качественно новый уровень бытия вы не выйдете. Для того, чтобы выйти на качественно новый уровень, надо познать себя сильнее. Чтобы познать себя сильнее, надо грызть это неведение. И надо не покупаться на вот эти вот, знаете, легкие методы. Не бывают легких методов, не бывает легких решений. Все дается с работой над собой. И вот как объяснить, там, скажем, молодому поколению? Ну, что вот есть такие схемы, они, знаете, такие, они просто не сработают. Все же молодые, здоровые, сильные думают, что они какие-то исключительные, что лично в их жизни будет что-то особое. А потом это большие очень потрясения, трагедия, так называемый кризис среднего возраста, когда ты понимаешь, что, собственно, все твои надежды, они ничем не обоснованы, ты среднестатистичный. Или, знаете, как поговорка, как потопаешь, так и полопаешь. Насколько в себя, насколько собой занимался, на то и можешь рассчитывать. Вот. Вот такая аналогия. Еще вопросы, друзья? Можно? Да, пожалуйста. Только еще раз громче, чтобы все слышали.
Ольга, группа 4. Угу. В таком случае, если человек живет в хороших условиях, это дает повод ему паразитировать и не развиваться. А человек, который попадает в сложные условия, наоборот, для того, чтобы добиться хороших условий, развивается. Можно ли сказать, что плохие условия в данном случае – это хорошая карма?
Нет, так сказать нельзя. Так сказать нельзя. Абсолютно нельзя. Точно так же, как и хорошие условия – это не всегда критерий хорошей кармы. Это все гораздо сложнее. Хотя иногда действительно плохие условия – это может быть проявление хорошей кармы. Я знаю огромное количество случаев, когда судьба берегла людей от денег. А вы зря смеетесь. Потому что их сотоварищи, более, как вам сказать, ну, пронырливые, да, более везучие, что ли, в этом плане, после того, как они богатели, резко переходили на качественно худшее состояние своей жизни. Причем иногда в очевидной форме, иногда не в очевидной форме. Ну, в очевидной форме у человека очень много ресурса, там, денег, да? Перестает на работу ходить, там, скажем, начинает пить. Или, не дай бог, у него наркотики пошли. И он продолжает, ну, то есть, знаете, нет кнута, который бы его, как бы так, отрезвил. Смотришь, что называется, и умер молодой. То ли от передозировки, то ли там от чего-нибудь еще. Или более завуалированная действия чего-то благого. Скажем, муж и жена. Ну, это очень часто, пример очень частый, поэтому я его часто и озвучиваю. Муж и жена, молодые и бедные. Пока внешние проблемы, они с этими межвнешними проблемами борются, а друг друга любят безумно. Ну вот прошло какое-то время, они разбогатели. Сжимающих тисков не осталось. И если до этого они как-то себя держали в узде, подбирали, то тут они себе говорят: стоп, а я ж теперь достоин лучшей жизни. Я там что-то терпел, а терпеть теперь не буду. Моя жена, надоела мне моя жена. Там, или мой муж, надоел мне мой муж. Почему? Потому что если были факторы болевые, то какие-то второстепенные моменты нормально переносили, а теперь ушли. И вот мелочь начинает иногда отравлять жизнь так неразрешимо. Поэтому наша жизнь, друзья, с ее негативом иногда как китайская медицина. Знаете, у китайцев есть такой способ иглоукалывания или прижигания. То есть очень хорошо действует иногда. Никто не знает, правда, как. А один из возможных вариантов достаточно простой на поверхности. Что каким-то отрицательным воздействием, как бы оттягивающим на себя сознание из-за возникновения, скажем, боли в той или иной одной области тела, мы перестаем этим сознанием вмешиваться в деятельность и работу других наших органов и позволяем им самовылечиться. Вот это один из возможных, их, конечно, очень много вариантов, как действуют эти вещи. Так вот, иногда наша благая карма, что у нас хронически нет денег, что хронически не так, как бы мы хотели. Почему? Потому что это, как знаете, такое иглоукалывание, которое не позволяет метаться вашему сознанию и оживлять какие-то негативные кармы, живущие еще, может быть, с предыдущих жизней, когда вы начнете творить непотребства или перестанете терпеть, скажем, своих родных, близких, там, друзей, знакомых, или пока вы, знаете, держите себя в каких-то рамках. То есть вы не позволяете себя вести как-то развязно, нагло, или, не дай бог, не позволяете себе злоупотреблять чем-то негативным. То есть это иногда вас бережет. И иногда, еще раз, вы помните эту поговорку: огонь, вода и медные трубы. Считается, что медные трубы — самое страшное испытание. Ну, то есть огонь, вода — это когда человек трудности все преодолел, а медные трубы — когда все начинают его хвалить, какой он, значит, хороший, крутой. И вот тут-то в основном все и ломаются. Казалось бы, вот она, хорошая жизнь. Или еще один пример тоже, но это уже реальные такие примеры. Я разговаривал, тетечка, учительница у меня была, до Берлина дошла, ну, молода еще тогда, конечно, была, до Берлина дошла, значит, во время войны. И в окопах они там и жили, и ночевали, и ни одного не чихнуло, значит, не заболело ничего, да? Внешний прессинг, стресс. Ну, говорит, вот началась мирная жизнь. Казалось бы, все расслабились, казалось бы, условия лучше, мягкая перина, там, значит, в тепле спишь, вроде, значит, еда получше и все. И как повалили, болячка за болячкой, проблема за проблемой. Очень неочевидная вещь жизнь, друзья, очень неочевидная. Вот, но с другой стороны, конечно же, негатив есть негатив, и ваша задача, как бы, его преодолевать. Почему? Потому что если у вас нет возможности, скажем, если у вас есть цель заниматься вот этим вот, знаете, как в математике, прогрызать свое неведение, да, постигая законы Вселенной, то вам нужен ресурс, что было время, место и так далее. И, конечно же, негативная карма, если вам негде жить, нечего есть, или если у вас какие-нибудь там разборки ужасные с там, своими родными и близкими, то это, безусловно, не позволяет вам, ну, как бы идти по духовному пути. Поэтому в каждом конкретном случае надо анализировать отдельно ситуацию. Еще вопросы, друзья? Да, пожалуйста.
Елена, 4-я группа. Возможно, я еще не дошла до этих материалов, но вопрос относительно аспектов сознания и энергии, на которые Майя делит эти аспекты. Вот у этих 4-5 аспектов есть ли какие-то определения, как-то их можно характеризовать?
Да, действительно, Елена, вы еще пока не дошли до соответствующего раздела. И я предлагаю ответить на этот вопрос кого-нибудь из присутствующих. Набираемся. Еще у кого мнения какие? Кто может сказать по поводу разделения сознания и энергии и по поводу объяснения закона 4 и 5?
Начнем с того, что они не делятся.
Абсолютно правильно, да. Абсолютно правильно. Или это что?
Это аспекты.
Или грани.
Грани,
да. Еще кто может добавить из будущих? Друзья, придет время, вы будете сидеть на этом месте, на моем. И вам придется отвечать. И чем быстрее вы сейчас начнете, ну, как бы, работать над собой, не бойтесь сказать глупость. Не бойтесь, вы ничем не рискуете. Вот мне уже тяжеловато в этом смысле, да? Еще кто что может сказать про закон 4 и 5, про аспекты сознания и энергии, да?
Взаимодействие мужчины и женщины, когда они влюблены друг в друга, то они видят одновременно все аспекты целиком.
Это о чем говорит?
О законе 1.1.
Абсолютно правильно. Или другими словами о том, что все законы выполняются в... одновременно, друзья. Вот это положение из аксиоматики йоги, что это сверхлогичное на самом деле положение, что одновременно эти законы 0, 1, значит 2, 4 и 5, они как бы в одно и то же время могут представить в каждой своей стадии, но в то же самое время, так как Вселенная, ну, как говорится, вот этот вот аспект Вселенной, что они в то же самое время выполняются одновременно. Понимаете, получается, бабушка надвое сказала. Вот почему вот эти сверхлогичные знания всегда дают иногда два или более прямо противоположных ответов. И мы можем только лишь нащупывать их, как бы приближаясь. Ответ получен?
Нет, а все-таки грани как-то их обозвать-то можно?
Нет,
они
никак.
Они никак не обзываются,
просто
да.
Грани.
Просто грани, да.
Как-то они разделяются, то есть можно отделить одну грань. В смысле, вот это грань А, грань Б, чем они заключаются?
Да, кто на этот вопрос в состоянии ответить?
Можно попробовать?
Да.
Вот в обычной жизни мы видим, ну, в мужчине, да, например, какой-то один из аспектов, и именно нехватка какого-то другого аспекта и провоцирует то, что другой человек начинает привлекать наше внимание.
Абсолютно правильно. То есть, кто является инструментом по обнаружению той или иной, скажем, грани сознания?
Ну, только сам человек.
Нет.
Нет. Тот человек...
Наблюдатель.
Абсолютно правильно, наблюдатель. То есть, для мужчины это только лишь женщина может сказать, какую из граней она в тот или иной момент может в нем наблюдать. Точно так же и мужчина. То есть инструмент по определению, значит, граней сознания – это женщина, которая вовлечена во взаимодействие с этим мужчиной. Точно так же инструмент по определению грани или фактора энергии – это мужчина, который с ней вовлечен в взаимодействие. Но, друзья, опять же вспоминаем, что все законы работают как? Одновременно, да. И каждый мужчина и каждая женщина сколько имеет аспектов? Правильно, абсолютно правильно, все. Поэтому и получается вот такой очень скользкий момент, что мы можем говорить о гранях, мы можем говорить об изменении, но мы должны тут же, добавлять, что фактор, определяющий эти грани, это только лишь другой человек. Что это не самосущая какая-то, знаете, такая вот закономерность. Это крайне абстрактный, тонкий момент в йоге. Тонкий момент, потому что все обычно, знаете, люди, они примитивно мыслят. Я помню, товарищ один пришел, начитался, по-моему, Камасутру, что ли. А там, значит, все женщины там делятся на такой тип, такой и такой. Мужчины на такой, такой и такой. Кстати говоря, найдите, прочитайте Камасутру. Камасутра это не то, так сказать, пошлое это чтиво, которое вот сейчас, как говорится, пытается средства массовой информации выдать. Это достаточно серьезный труд был в свое время. Составная часть Камашастры или эпохи, трактата по наслаждению, да? Другой разговор, в каком виде до нас дошла эта Камасутра, иногда действительно не совсем потребном, да? Но изначально это отголоски триады, друзья. Такие, знаете, для глупых людей, да? То есть для тех, кто не хочет ничего изучать, ну вот хочет что-то вообще такого, знаете, клубнички. Да. Абсолютно правильно.
Хорошо, как определить тому мужчине, какой именно аспект в данный момент проявился, вот, ну, то, что ему понравилось одной девушке, да? А, вот эта вот сторона А, ну, в смысле, какая А заработала, и как это, после как-то...
Формализовать это в математику.
А, нет, значит, знаете, это, помните, это, по-моему, женитьба, я не помню, эта фраза знаменитая, что как бы там... Нос Ивана Ильича, да, значит, да, стать там еще кого-то, еще собрать вместе. А, вот точно так же и в этом смысле мужчина, типичная ситуация, идет мужчина в метро под ручку со своей девушкой и пялится то налево, то направо на других девушек. Понимаете, да? То туда, то сюда, то еще куда-то. Вот. И он понимает, что вот это ему нравится, а вот это тоже нравится, но по-своему. А вот это, вот она исключительно, она не такая, как те, хотя те тоже совершенно замечательные, но и к этой его тянет. То есть, и, допустим, через этого мужчину прогнать огромное количество женщин, чтобы он их классифицировал. То есть, так вот, рано или поздно, как утверждает эта теория, образуется где-то примерно 5 больших групп девушек, которые примерно, примерно одна похожа на другую. То есть, вот в этой примерно все, они чем-то похожи, да, а вот эта уже группа отличается от той группы. Вот это единственный способ. Такой из реальных способов вам приблизиться к обычной жизни, к осознанию этих граней. Но, как вы понимаете, такие эксперименты ваша, так сказать, жена или подружка может вам не позволить устроить. Да? Почему? Потому что в ней может проснуться механизм защиты продолжения рода, и она начнет вас, скажем, ревновать. Вот. А если подружка умная, она наоборот, будет вам показывать это все, да, чтобы вы знали, что заложено и в ней самой, и чего вы в ней не видите, и что вы будете делать при следующей, скажем, визуализации вместе со своей подружкой, значит, в той или иной, скажем, практике йоги-триад. То есть смысл заключается в том, что это уже мы в практику уходим, не буду я этого. То есть других критериев жестких, сказать, вот это вот такой аспект, это другой, третий, четвертый, это ни о чем. Это будет ускользать. Понимаете? Потому что факторы определения грани энергии может сделать только лишь одна вещь – сознание. Ну, в данном случае мужчина, да, потому что он в большей степени как бы оперирует с этим, так как он мужчина. А, скажем, факторы сознания кто может распознать? Энергия, то есть, соответственно, женщина. То есть вот в этом сложность. А формального, знаете, такого справочника по определению вне понятия человека, вне понятия женщины, вне понятия мужчины нет. Вот почему эта теория очень тяжело осваивается. Потому что все думают, скажем, физики думают, ага, пять аспектов энергии. И начинают умничать. Ну хорошо, там вот что известно? Сильное взаимодействие, слабое, электромагнитное, гравитационное. Это четыре получилось. А йоги говорят пятое. Значит, надо искать пятую силу. Вот я читал такие иногда совершенно, знаете, такие умничания от йоги на почве науки. Почему все ученые очень плохо относятся к этой эзотерике? Потому что там такая бредятина прет. И вот они начинают в этом отношении ковырять, копать. С другой стороны, психолог. Ага, четыре аспекта сознания. Так, это значит что? Это расщепление, наверное, личности при шизофрении? А вот пойду-ка я куда-нибудь, значит, в психиатрическую лечебницу, и давай я буду изучать, значит, все клинические случаи, чтобы составить эту карту. Но это опять же ни о чем, это совсем из другой области. Это более, друзья, аксиоматика более фундаментальная и неуловимая вещь. Это как бы основа. Иногда, когда мы пытаемся его несколько приземлить, мы просто теряем смысл. Вот почему оно изучается тяжело. Еще, да. Продолжим. Ну, давайте, ага.
Я просто а эти группы женщин, ну неважно, мужчин, они у каждого, ну, смотрите, то есть, к примеру, вот это одно, 100 женщин, да, или там мужчин, неважно, и два противоположного пола личности, они разобьют по-своему эти группы?
Конечно, или... конечно, по-своему. По-своему, да, по-своему, да, то есть не бывает так, что все одинаково. Для одного, вот в этом-то, понимаете, вы можете, там, скажем, вот у вас есть, скажем, ваш муж, и вы его какой-то с одной стороны цените, а других качеств в нем просто не видите. А ваша подружка, может быть, он для нее вообще образец мужчины, что вот только и такой должен быть, ну, вообще мужчина. Почему? Потому что она увидела какие-то другие аспекты, которые вы не видите. Очень часто бывает, что, знаете, человек, скажем, жил с одним, потом разошелся, начинает жить с другим. И для внешнего наблюдателя он не может понять, как это было два разных человека, потому что разные люди как бы вытаскивают разные аспекты. То есть, там, скажем, кто-то не замечал в своей жене каких-то качеств, ну, одних, да, просто, по сути дела, их не видел и, соответственно, не вытаскивал и не раскрывал. Но вот она, значит, с другим молодым человеком, а тот наоборот, увидел и вытащил. То есть это, друзья, йога очень добрая наука. Она сразу говорит, что все вопросы, связанные с вашими взаимоотношениями между мужчинами и женщинами, они крайне тяжелые. Не ждите простых решений. Но при этом йога добавляет, тяжелый, но выход есть. Тяжелый. Никто не скажет, что вот легкого не бывает выхода. И основан он на очень серьезной вот работе. Поэтому всегда и говорят, ищи себе в первую очередь, так сказать, человека по аскетизму. Да-да. Представьтесь, пожалуйста.
Если я правильно понял, то нужно с своей девушкой так общаться. Ты идешь с ней, говоришь, мне нравится
вот эта
девушка.
Это степень... Нет, друзья. Значит, если вы действительно пойдете со своей девушкой и начнете указывать, о, какая девушка, девушка может остановиться, сказать, ну, раз она тебе так нравится, а что ты, собственно говоря, со мной тогда идешь? Он, давай за ней и с ней ходи. Что?
Может быть, она мудрая, она скажет, что ну давай это во мне отыщем.
А, нет, ну если вы думаете, что вы вот так запросто скажете девушке, что вам нравится другая девушка, и она будет в восторге от этого хлопать в ладоши и говорить, как здорово, вы ошибаетесь. Девушка хочет в первую очередь, чтобы в ней видели все аспекты всего. Так устроена девушка, справедливо устроена. Вот, а другой разговор, что если в своей долгой жизни вы стали со своей девушкой больше, скажем, чем любовники, там, больше, чем муж и жена, если вы стали соратники по этому прогрызанию неведения, то до определенной степени вы можете с ней поделиться. Можете с ней поделиться, но только лишь если вы точно знаете, что она такая, что она воспримет это как работу по преодолению неведения. То есть, если это с позиции практики, да, надо делиться и говорить. Если же о практике нет никакой речи, не превращайте жизнь в кошмар. Это никому не... Вы, знаете, иногда человек, наоборот, замкнется. Я вот сколько знаю таких случаев, но в основном там мужики-то больше такие ретивые. Они-то все своих, значит, подружек пытаются, ну, в какие-то такие практики вовлечь. И иногда вот этой своей ретивостью вызывают обратную ситуацию, что женщина пугается и закрывается. И вообще даже слушать об этом не хочет. И вообще... И знаете, вот это самая трудная задача, скажем, мужчине общаться с женщиной. А женщине, ну, это симметрично на самом деле, с мужчиной там свои проблемы. Друзья, еще вопрос.
А можно уточнение?
Да, пожалуйста.
Значит ли это все, что это сама энергия раскрывает сознание, как бы, ну, вот эти аспекты, то есть она такой, и это сознание воспринимает энергию в этих аспектах?
Нет, друзья, у нас нет двух сознаний, у нас нет двух энергий. Это неведение или майя не позволяет нам видеть все целиком, а дробит это на кусочки. Друзья, может быть, по... родовой йоги у кого-то. У нас сейчас будет несколько лекций, посвященных ответам на вопросы. Это, с одной стороны, для вас шанс какие-то вещи прояснить, с другой стороны, шанс себя показать. Так как большинство здесь присутствующих будущие преподаватели йоги, делать это надо начинать уже сейчас. Преодолевать свою стеснительность, преодолевать свое, значит, иной раз нежелание раскрывать рот, а работать в этом направлении. Поэтому я прошу вас, подойдите серьезно. Да, вопрос есть там?
Да, Сергей, группа 4.
Да.
Если тяжело вгрызаться в эти камни, не получается ли, что я создаю вселенную, в которой тяжело? То есть, получается такая визуализация.
Нет, как раз это наоборот. Это... Давайте я вот такую еще раз аналогию приведу. Вот планета Земля. Вокруг нее вращается спутник по круговой орбите. Скажем, что у нас там летало? Станция Мир. Сейчас что-то, значит, там летает международная. Да. И вот... Есть такая вещь, что чтобы перейти на более высокую орбиту с сохранением скорости, да, надо затратить дополнительное горючее. Вот в плоскости этой сферы, по которой вот так вот крутится эта станция, там не тратится никакого горючего фактически. Ну, практически не тратится. Конечно, чуть-чуть тратится из-за сложного. Там Луна влияет, другие звезды. Но не, это пускай будет пренебрежительно мало. А вот если перейти на новую орбиту, это всегда требует затрат. И вот точно так же с визуализацией. То есть вот есть ваше внутреннее состояние степени неведения. И выше этой степени вы никогда никакую визуализацию не построите. Вы можете по-другому там как-то элементы, значит, той же самой визуализации, но вот в рамках этой орбиты. Если же вы хотите качественно устроить, изменить визуализацию, приблизившись к более могущественному, так сказать, уровню визуализации, то по-любому придется преодолевать свое неведение. По-любому. А это, как вы понимаете, и есть цель любого системы самопознания и вещь чрезвычайно затратная. Чрезвычайно затратная. Друзья, ничего в этом мире просто так не бывает. Это только в рекламных роликах. А на самом деле любой ваш результат, достигнув который однажды, вы больше никогда не, так сказать, потеряете его, вещь всегда требующая серьезной работы. И поэтому можно визуализировать в рамках чего-то одного, но где-то будет срабатывать, где-то не будет срабатывать. Но вот находится человек, который также пользуется йога-визуализацией, а срабатывает на 5 порядков больше, чем у вас. Чем вы отличаетесь? Напоминаю, йогу-визуализацию разной степенью преодоления вот этого, этой скорлупы неведения. Разной предыстории. Поэтому, собственно говоря, здесь нет противоречий. Еще вопросы, друзья? Да. Что можно?
О детях из родовой йоги.
Да.
Как родовая йога относится к вопросу об усыновлении детей, если из моральных принципов человек не с любовью их усыновляет, а из меркантильных интересов, например, получить квартиру у нас, например, и обратно. У меня есть знак, у него 17 усыновленных детей, 7 своих, дали 4 квартиры. Отбирать, говорит, а у нас в стране нельзя 17 детей усыновлять, это слишком много. Вот как моральный аспект.
Ну, это, собственно, даже вопрос не из родовой йоги, а скорее из карма-йоги. Почему? Потому что есть какое-то действие и есть ожидание от этого действия. Аналогичная ситуация может быть, скажем, не из области усыновления детей, а, скажем, из бизнеса, когда, скажем, та или иная организация говорит, вот сейчас мы там откроем сеть, скажем, спортивных залов, и у города берет под это дело помещение, а потом вместо сети спортивных залов открывает сеть дорогущих ресторанов. Понимаете, да? И это вопрос, как говорится, ну, не такой, не для родовой йоги. А ответ очень простой, что посеете, то и пожнете. То есть... Как бы, если ты обманываешь, то ты тем самым волеизъявляешь, чтобы в твоей законной, в твоей вселенной были законы этого обмана. Значит, сам под эти законы попадать и будешь. Значит, они мгновенно начнут действовать и на тебя же самого. И в какой-то другой ситуации с тобой поступят по твоим же законам. Все это вместе, друзья, называется законом причины и следствия или законом кармы. Поэтому, если это было из меркантильных интересов в каком-то одном ключе, то знай, что кто-то воспользуется, значит, твоей какой-то там слабостью в другом и точно так же что-то с тебя поимеет. Обратная ситуация. Если же из хороших побуждений ты что-то делаешь, а тебе ставят, значит, вот препоны, то, соответственно, Вселенная рано или поздно на это отреагирует, и тому человеку аналогичная ситуация по сути, но по форме может быть совершенно другая, в скором времени предстанет для преодоления. Тем более в отношении, так сказать, вот таких вот моментов глупого чиновничества, оно слишком дорогой ценой обходится, как правило, и рано или поздно порядок наводят. Вспомните, как Петр I наводил. Иной раз очень просто. Топор, плаха, и нет коррупционера. Вот. Иногда и так даже, да. Вот, да, пожалуйста.
А про йогу сновидений можно?
Да.
А, вот, например, сон со сновидениями, да, снится какой-то хороший сон, но ты вдруг осознаешь, что это всего, что это сон. Ну, прекрасно понимаешь, что это сон, и сразу, естественно, возникает желание практиковать. Ну, так получается. И если ты отказываешься от того, что снится, и во сне начинаешь практиковать, ну, какую-то там медитацию или там мантру, да будут все живые существа счастливы, вот это отодвигаешь от себя вот то, что тебе снилось. Это значит, ты отказываешься от этого в жизни, вот, если ты во сне сознательно убираешь это.
А при чем здесь жизнь?
Ну, изнутри себя тогда. Но...
Я не совсем ухватил вопрос, но единственное, что я могу сказать про... Любую йогу, практикуете ли ее в состоянии бодрствования или в состоянии сна, что разумно комбинировать самые разные свои проявления. То есть не все 24 часа там себя, так сказать, заставлять что-либо делать, а умело чередовать там, где себя заставить, и там, где себе позволить. Это наиболее красивый вариант, испытывая на заднем плане радость. То есть касается ли это йог сновидения или касается это неких таких практик в состоянии бодрствования, здесь должен быть разумный подход. То есть ну, можно и так, можно по-другому. Насилия над собой не должно быть. Вот, вот этот важный факт. Если насилия нет, то... Но вы не должны переносить сон на бодрствование. И бодрствование на сон. Это, собственно говоря, по большому счету, разные грани единой реальности. Иногда нечто одно событие может переходить из сна в бодрствование, да, то есть некий такой. Но вообще говоря, может и не переходить. Тут вопрос открытый. То есть, если вы делаете что-то во сне, будет ли какая-то аналогичная реакция в состоянии бодрствования или нет. Да, сейчас, одну секунду. Значит, друзья, опять же, вот анализ тех отзывов о родовой йоге, которая произвела столь большой, неожиданный, честно скажу, для меня эффект, показывает, что... Слишком быстро излагать некую информацию нельзя. Она не успевает перевариваться. Фактически все лекции, которые были до этого по родовой йоге, это были не лекции. Это были разбитые на маленькие кусочки большие семинары. Но так как проводить семинар у нас нет ресурса, то приходится вот таким образом, значит, компенсировать. Но, к сожалению, наблюдается при этом следующий негативный перегиб. Вы помните, все в этом мире должно идти гармонично. Слишком много йоги концентрированной, иногда так же нерационально, как ее полнейшее отсутствие. И вот этот перегиб заключается в том, что люди перестают думать. Поэтому на следующую лекцию, и вообще, ну, у нас будет, может быть, серия вопросов и ответов, я еще раз призываю каждого из вас подготовиться. В особенности, если, скажем, была лекция с изложением материала, то следующая лекция может быть целиком посвящена разбору того материала, который был изложен на предыдущей лекции. Иначе я ощущаю, что немножко, знаете, концентрация знаний слишком большая, а надо бы ее разбавить. А как бы вы не успеваете это все разбавить и осмыслить. Вопрос был. Да, еще такой момент. Друзья, в особенности это касается студентов-кураторов, очных, заочных студентов. Помните, что ваше, что вы будете делать, когда вы закончите свое обучение? Вы будете нести людям йогу дальше. Вы должны уже сейчас постепенно нарабатывать навыки, в том числе отвечать на вопросы, читать лекции. Вот будет у вас сейчас, не знаю, у какой сейчас группы по расписанию, но у всех будет группа в разное время, моменты, связанные с фотосессией каждого из вас, то есть... будут фотографировать, вы должны еще уметь держаться на публике. Это непростая вещь на самом деле. С одной стороны, естественно держаться, а с другой стороны, доходчиво держаться. Поэтому я еще раз вам говорю, что вот это время обучения, это, может быть, ценнейшие сейчас вот годы, ценнейшие, не пропустите их. Вопрос был, да.
Можно про свою группу?
Да, конечно.
Юля, группа 3. А можно ли сказать, что мы будем обладать истинным волеизъявлением, только когда выйдем из-под действия трех буль на нас? Вот в Хагавадгите есть такое высказывание, что пока человек думает, что он сам что-то делает, то он взращивает свое эго. И... нужно как-то от этого избавляться. Только тогда это будет истинное волеизъявление, а иначе мы будем предсказуемы и предопределены.
Ну вот я бы быстренько ответил на вопрос, если бы не было упомянуто текста Бхагавадгиты. Поэтому давайте я отвечу на вопрос, как если бы я не слышал ничего про Бхагавадгиту. Почему? Потому что... мне тогда придется сейчас очень долгий такой монолог вести, что же имелось в виду, знаете, или действительно Бхагавадгита, какая она есть. К сожалению, это совершенно нетривиальный текст. У многих создается впечатление, что Бхагавадгита, на Бхагавадгиту целиком и полностью имеют монополию те или иные индийские такие, так сказать, течения, не всегда адекватно воспринимаемые на Западе. Особенно, когда там начинается какое-то теоретизирование. Потому что изначально эти все течения были как бхакти, а потом вдруг почему-то начали заглядывать в сторону джнана. И получается не всегда очень хорошо. То же самое и в отношении перевода и всего прочего. Но ответить на этот вопрос можно следующим образом. Бхагавадгита – это действительно высший пилотаж. Там косвенно упоминается и аксиоматика микрокосмоса, и аксиоматика макрокосмоса. То есть, с одной и той же стороны, значит, Кришна просил Арджуну не воспринимать все действия, как если бы он делал их сам. То есть, такой, знаете, посыл со стороны аксиоматики макрокосмоса. И в то же самое время предлагал его отбросить сомнения, отбросить смятение, или там в более резких выражениях, отбросить трусость и идти сражаться с обнаженным мечом, как это бы призывала делать аксиоматика микрокосмос. И фактически получается, если так с логической точки зрения проанализировать текст, бабушка надвое сказала, понимаете, да? Надвое сказала, если я ничего не делаю, зачем же мне вообще хоть что-то делать, понимаете, да? То есть, а по сути дела, это не бабушка надвое сказала, а попытка выразить сверхлогичную систему аксиом микрокосмоса и макрокосмоса в простом захватывающем повествовании, доступным для обычного человека. Вот, теперь, что касается сути вопроса, еще раз его, чтобы все вспомнили. Но только без Бхагавадгиты.
Можно ли назвать истинным волеизъявлением то волеизъявление, когда оно вне действия трех
гун? Значит, три гуны и воля, как бы вам сказать, вещи неравноценные. Воля – это неотъемлемая часть вашего изначального всемогущества. И какой бы гуни не был подвержен действию какой бы гуны не был подвержен ваш разум, воля от этого не становится ни на грамм слабее, либо сильнее. Это вещи в разных, как сказать, понятийных плоскостях. Воля не зависит от гун. Но человек, который по ошибке считает себя не тем, чем он является на самом деле из-за неведения, не может осознать, значит, своей воли и начинает быть подвержен действию своего разума. А разум, на разум оказывают влияние те мыслеформы, которые приходят в него и окрашивают его согласно той или иной гуне. Но с третьей стороны, друзья, в состоянии сатвы, это третья гуна, я напомню, есть гуна тамаса, инертности, пассивности, гуна раджаса, активности, и гуна сатвы, ясности. Так вот, в гуне сатвы самоочевидность вот этого всемогущества воли становится понятна человеку, и он с помощью воли вообще в принципе перестает пользоваться таким инструментом, как разум. И, соответственно, он как бы, то есть вообще вопрос о гунах не стоит. Друзья, воля – это очень странное понятие. Еще раз, к сожалению, иногда в тех или иных текстах мы неадекватно начинаем понимать значение того или иного перевода. Той же Бхагавадгиты известны на сегодняшний день, ну, наверное, 5 или 6 переводов. А уж про комментарии я и говорить не буду. Наверное, только ленивый их не комментирует. Это привело к тому, что даже я тут собрался, значит, комментарий. Почему? Потому что, ну, тяжело иной раз. Этот текст распространился, в первую очередь, благодаря нашим друзьям-кришнаитам. Они, в общем-то, в этом отношении много чего полезного сделали для Запада. Но, с другой стороны, они его тоже трактуют как-то совсем по-своему. То есть, и хотелось бы также коснуться Бхагавадгиты с позиции аксиоматики йоги. То есть, не с позиции каких-то нагромождений слов, а с позиции более логичного изложения. Безусловно, вы опять же должны помнить, логика все равно не даст вам сверхлогичного толчка, который содержится в Бхагавадгите. Бхагавадгита вам либо откроется, либо не откроется. Знаете, эффект Библии. Вы можете много раз читать, и она по-разному, одному и тому же человеку в течение жизни по-разному открывается. Не говоря о том, что уже разным людям. Вот Бхагавадгита по своей, так сказать, глубине, это действительно текст номер один. Вот из доступных был на протяжении уже скольких столетий, вот в средневековой, да и современной Индии. Но, понимаете, когда есть сверхлогика, есть всегда опасность, что будут ее принижать до обычной логики, а на уровне обычной логики там могут быть несостыковки. Это, кстати, беда. Друзья, на сегодня мы завершаем нашу лекцию. Я призываю вас, вы все-таки, когда вы посещаете лекцию, старайтесь в течение времени осмыслять ее. Я понимаю, что это прессинг. Прессинг на меня, соответственно, прессинг на вас. Это, соответственно, что называется, подольские курсанты. Были бы более щадящие условия, этого бы прессинга не было. Но с другой стороны, у этого прессинга есть и положительный момент, что если вы, стиснув зубы, его выдержите, год у вас в духовном плане будет идти за 10. Понимаете? Обратная сторона, что, к сожалению, ну, большое количество потерь. Ну, не все выдерживают такого ритма. Я-то сделать ничего не могу, у меня просто выхода нет. Я бы, может, и рад все это, знаете, разбавлять. Но вот люди ждут. И, соответственно, вот то, что у нас вот это две лекции подряд в течение недели, это не закладывалось, абсолютно не закладывалось. Лекция должна быть сильная, там, раз в месяц. Три лекции, ну, как такие, они, ну, по пройденному материалу. Остальная часть – это такое семинарское обсуждение, где каждый может сказать. Вот сейчас у нас небольшой промежуток времени вот сейчас образовался. Я поэтому даже вот родовую йогу чуть-чуть приостановил, чтобы мы чуть-чуть остыли. Потому что, знаете, когда в жару машина работает, у нее радиатор кипеть начинает. Вот чтобы этого же тоже не произошло. Ехать надо все равно по-любому, там кипит, не кипит, да, но если есть возможность, чтобы он чуть остыл, подождем. Но это для вас, опять же, такой, знаете, как говорят наши друзья-американцы, челлендж, вызов. Творчески подойти к нашим встречам. Творчески. В идеале не я должен говорить, вы должны говорить. Значит, и опять же, не тратим время зря, и для тех, кто слушает нас в записи, не являясь студентом, призываю изучать йогу систематически, записаться на курс.openyoga.ru, проходить курс за курсом, не тратить время жизни зря и настраивать себя вот на этот лад, грызть, что называется, знаете, гранит науки, грызть гранит неведения. Это очень тяжело, но если вы почувствуете, знаете, вкус к преодолению, если вы маленькую крупинку прогрызли, я вас уверяю, у вас наслаждение объективного и субъективного будет на три порядка больше, чем все, что вам может современная цивилизация предложить. Со всеми ее прелестями. Все на сегодня. Все. Ура! 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 Ура!